Дорогие друзья, разрешите вас поприветствовать, поблагодарить Господа за этот светлый день. Удобно вам, батюшка? Слышимость есть там? Хорошо. Наблюдайте, дядя, пожалуйста, за осанкой православных. Не выпрямляйте специально, не надо. Наблюдайте, батюшка, и записывайте. Хорошо? Бесплатно поедут на Афон только те дамы, у кого прямая осанка. Это шутка, не обижайтесь, пожалуйста. Нас с вами гостеприимно принимает сегодня Высокопетровский монастырь. И мы действительно расположились с вами высоко на втором этаже в этой замечательной боярской или архимандритчей палате. Вроде бы даже относительно недушно, да? Дышится более-менее свободно. Те, кто сегодня досидят до конца, получат пряники. Пряники, по прянику. А покажите мне пряничек такой. Принесите, пожалуйста. Получат пряники, сделанные homemade, сделанные нашими замечательными подвижниками пряничных дел. И на прянике, сейчас посмотрю, как у них это получилось, изображение стилизованное, конечно, праведного отрока Артемия, которого мы вчера воспоминали вместе с чествованием Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Ага, давайте посмотрим на пряничек. Большой такой. Ой-ой-ой, какая красота, смотри. Вот. Ой, какой пряник. Интересной формы. Оваловидный с ребрышками. Изображен монастырь отрока Артемия Веркольского чудотворца. И мальчик, идущий за лошадкой с бараною. Вот кто досидит, получит пряник, пожалуйста. На память о нашем сегодняшнем вечере праздничном. Мне хотелось сегодня, в день Рождества святого Иоанна Предтечи, занять почтенную публику беседой. И беседу провести неспешно, без утомления, праздничного характера. Я думаю, что приветствуются вопросы. Так, записочкой стрельнуть ручку у соседа, записочку какую-то. Будем рады, если они, конечно, возникнут. Книжечки «Смертные творения» автора в соседнем помещении вы потом посмотрите. Я обращаю ваше внимание особенно на последнюю книжицу, она была представлена у нас недавно, в мае, по-моему. Но она прямо или косвенно, она соотносится с темой «Сокровенная молитва в глубинах человеческой души». Изображен здесь Епифаний. Проходите, дорогие гости, проходите, присаживайтесь чуть-чуть, да-да-да. Вот. Сейчас я вам сделаю место потеплее. Потеплее найду вам место. Потеплее. Сергей, вот скамеечку. Да? Вон там стульчик свободный. Супруги, проходите сюда специально. Everything is reserved for you, please. Welcome. Не будет мешать вам?
Спасибо.
Рад вас. Это вам. Спасибо. Пообедать-то
успели? Да, я не пригласил.
Вот, пожалуйста, вам. Вот, да-да-да. Речь у нас пойдет о том, как стяжать, собрать по крупицам дар молитвы в минуту жизни трудную. Теснится ли в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Вот эта книжица для старшего школьного возраста, снабжена хорошими иллюстрациями. У вас есть уже такая книжица? Да. Сейчас я ее порекламирую сначала. Вот. Детство Епифания Премудрого, любимого ученика преподобного Сергия Радонежского, современника Андрея Рублева, Феофана Грека. Немножко соотносится тема это с детством отрока Артемия. Прошу вас, она ваша. Да. Ну, из множества книжек еще одна летняя тема Петра Феврония, Александр Невский. Завтра у нас как раз день семьи, любви и верности. Вот. Петр и Феврония. Есть такая книжка? Нет, пожалуйста. Вот. Да. И что же еще? Мы закончим, когда эту нашу беседу. После беседы пряники. И затем для желающих прохладительные напитки. Я думаю, что-то лимонное такое. Апельсиновое, лимонно-газированное. Вот. И мы немножко под занавес пообщаемся уже визави, тет-а-тет. Вот вопросики стали. Благодарю вас. Ну что же, с вашего позволения, действительно, нет ничего более прекрасного и вместе редкого дара, чем молитва, одушевляющая всю жизнь христианина. Я вот когда слышу один из любимых своих романсов, а с детства в нашем доме романсы пелись. Сегодня, кстати, день пострига моей почившей мамы, монахини Александры. И когда слышу слова романса «Гори, гори, моя звезда, звезда любви, звезда заветная», то думаю не о несчастной драме Колчака и его пассии. Это прямо трагическая история. Она связана с поломанными судьбами прежних семей. Не все знают, что от этого союза родился у Колчака. Родился сын, красавец, молодой человек. Он даже и отца не видел по существу. И уже в советское время был таким молодым художником, очень талантливым художником. Материал о нем можно найти в Бутовском полигоне, где он был расстрелян, как сын Колчака. Отца он не видел фактически. И там же представлены его акварели, из которых видно дар этого художника. Да. Так вот, когда слышу этот романс «Гори, гори, моя звезда, звезда любви, звезда заветная, другой не будет никогда», я больше вспоминаю Священное Писание, чем земные драмы. «Побеждающему дам звезду утреннюю», говорит Господь в книге Откровения. «Аз есмь звезда утренняя». Там же в Апокалипсисе мы находим такое свидетельство из уст Божьих, исшедшее у Господа Иисуса Христа. Много имен. Свет, мир, дверь, добрый пастырь, камень краеугольный, драгоценный. Это тоже к нашей беседе хорошо идет. Но вот есть и такое. А, есть звезда утренняя. А в послании апостола Петра, их всего два, в одном из посланий есть тоже таинственная речь. Хорошо обращается апостол Петр к современным ему ученикам Христовым. Это стал быть первый век по Рождеству Христовому. Хорошо, что вы обращаетесь для назидания души своей к верному пророческому слову, то есть к Писанию, Писанию ветхозаветных пророков. Обращаетесь к пророческому слову, которое сияет как светильник в темном месте. Темное место, если хотите, это и древний мир с языческими учениями, с писаниями философов античных. А вместе с тем темное место – это и падшая в Адаме наша природа. И каждый из нас на жизненном опыте нет-нет, да и признается о самом себе. Ощущаю себя как будто в сумерках, бреду как будто в темноте на ощупь. Но верю, что есть свет в конце туннеля. И нет человеческой судьбы, которая бы не характеризовалась падениями, поисками, заблуждениями. Русский язык предоставляет нам немало таких фразеологических оборотов. Уходит земля из-под ног, небо показалось совчинку. И светильник, сияющий в темном месте, это верное пророческое слово, это богодухновенное писание Исаии, евангелиста ветхозаветного, Моисея с его пятикнижием, корпус ветхозаветных пророческих книг действительно запечатлел откровения, дарованные людям свыше. Хорошо вы делаете, что обращаетесь к этому светильнику, сияющему в темном месте, и делайте это до тех пор, пока в сердцах ваших не взойдет звезда утренняя. Вот еще одно замечательное свидетельство о том, что Дух Святой, которому все мы обручены, приобщены в таинстве крещения, иной об этих предметах вообще может не думать. Да, крещен, всех тогда крестили. И бабушка, тетушка выкрала меня у родителей, где-то там меня крестили. Еще иногда говорят, перекрестили. Вот. Ну, я Бога особенно не тревожу никакими просьбами. Стараюсь с Ним находиться в ровных отношениях. Вот. Но как бы человек не мыслил о своем крещении, он уже в ином состоянии, чем до принятия крещения, потому что в его душе сокрыт Божественный Дух в виде какого-то семени, в виде какого-то зерна, в виде Божественной искры. Конечно, худо, что человек об этом не знает, не ведает этого, не интересуется этим. Но бывает день, бывает час, и что-то встрепенется в нас. И чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Рано или поздно каждый вдруг просыпается и начинает искать своего Создателя. И, наверное, у каждого из нас, не только у меня, были такие глубоко мистические, то есть таинственные моменты, когда вот эта искра Божия, этот сокровенный свет вдруг являл свое присутствие. И даже Михаил Юрьевич говорит, а уж он был с дефицитом внимания и какие там ему бы современные психотерапевты диагнозы не наставили, и верится, и плачется, и так легко-легко. Вот эта искра Божья, благодать Господня, таинственно в нас пребывающая, она иногда вспыхивает, когда сам Бог прикасается своим вещим перстом, и пробуждается душа. Помните, другой поэт смыслы я в тебе ищу, обращается он к жизни в стихотворении «Мышиная возня». Цели нет передо мною, сердце пусто, праздник ум. Смыслы я в тебе ищу, обращается он к своему бытию земному. Ну вот, были такие шестокрылые серафимы в его жизни, один из них митрополит Филарет, пробудивший сознание нашего гения. Так что эти строки ему, Пушкину, адресованные, стали для него путеводной звездой. Я их часто для себя вспоминаю, по-моему, это один из лучших строк русской поэзии. «Вспомнись мне, забытый мною, просияй сквозь сумрак дум». Это к нашей беседе очень идет. «Да созиждется тобою сердце чисто, светлый ум, просияй сквозь сумрак дум». Здесь очень метко процесс мышления, пребывание человека наедине с самим собою, в раздумьях, обуревание какими-то воспоминаниями. Для иных пожилых людей это единственный сорт их внутренней жизни, погружение в ретроспективе о том, что было и что ушло. Развертываю судьбы своей, я свиток. Многие произведения, литература написаны, как вот эти «Le souvenir du» – «Сладкие воспоминания», «Мемуары», «Мемуар», «Память», «Воспоминания», «Мемуарная литература». Но в нас сокрыта эта божественная искра. И иногда мне, как школьному учителю, нравится использовать и другие образы. Помните, из искры возгорится пламя. Для искровцев и бомбистов, террористов, разрушителей это была адская искра насильственных преобразований общества. А для нас факт остается фактом. Мы все светлячки по таинству крещения. Мы особый род, царственное священство, так называет христиан, любимый ученик Христа, апостол Иоанн Богослов. И Спаситель, обращаясь ко всем нам без исключения, как бы ты скромно, смиренно о себе не помышлял, и как бы ты не плутал по задворкам жизни, и какую бы сумеречную жизнь ты ни вел, но и к тебе относятся слова Христа, которые рано или поздно должны стать предметом твоего внимания, раздумья, осмысления. Спаситель говорит: «Ад есть свет, веруйте в свет, да сынами света будете». Сын света – это, очевидно, такой человек, который идет к свету, который раскрывает лепестки души своей навстречу солнечным лучам, который верит в присутствие незримого света в его земной жизни, верит, что есть перст указующий, есть недреманное око нашего Создателя. И чем пристальнее мы взираем туда, где сокрыт от света, а сокрыт-то он в глубинах нашего собственного естества, именно там семечко крещения присутствует, чем он напряженнее, внимательнее, ну и спокойно, без судорожных усилий призывает Господа Иисуса Христа, чем больше он делает дела света, как говорил преподобный Амвросий Оптинский: «Говорите, что не чувствуете в своем сердце любви, считаете себя человеком с дурным характером, а вы совершаете дела любви, и любовь придет». То есть поддерживайте в себе это мерцание, эту искорку, живите сообразно велением совести, не участвуйте в делах тьмы, а особенно охраняйте сердце от сгустков тьмы, дурных мыслей, недостойных христианина мечтаний, соответствующих худых чувствований, которые не заставляют себя ждать, только дай им волю, только допусти в свое сердце вот такую черную искру, оно как пакля тотчас воспламенится и начнет чадить, кадить темным, удушливым, токсичным дымом. Не участвуйте в делах тьмы, но взывайте к этому свету, призывайте Господа Иисуса Христа. Или, как прекрасно говорит преподобный Серафим Саровский, светоносный угодник Божий, говорится, что никак не можете приготовиться к причащению святых Христовых тайн. Ваше боголюбие, я вас заверяю, что если и миллион лет будете готовиться, достойно никогда не приготовитесь к этой божественной милости, к этому дару. Готовьтесь, ну и сознавайте свою неготовность, сознавайте свою немощь, сокрушайте свои слабости и с Богом приобщайтесь по 20-м празднествам, да и в другие празднества. Для 18 века проповедь преподобного Серафима о святой Евхаристии была вообще едва ли не сенсационной, учитывая, что еще и в 19 веке можно было встретить среди наших прабабушек, пра-пра, и просто прабабушек и дедушек, тех, кто искренне считал, что причащение – это долг христианина, который нужно обязательно выполнить накануне Пасхи, как правило, в Страстной четверток. Особенно, если вы все-таки хотите из 5 класса гимназии перейти в 6 класс гимназии, священник должен поставить в церковной книге, отметить вашу бытностью исповеди и выполнение вашего христианского долга. Преподобный Серафим завершает свое чудесное наставление о том, что, причащаясь святых тайн, мы должны чувствовать себя далеко не совершенными, далеко не выполнившими все веления совести. Конечно, молитвы прочитанные – это хорошо, целиком или в половину, но тот, кто правильно читает эти молитвы, он и чувствует, что он слаб и немощен, и молится уже своими словами из глубины души: «Воззвах к Тебе, Господи, из темницы изведи душу мою». И завершает преподобный Серафим свое чудесное наставление для 18 века: «Приобщайте святых тайн, и будете потихонечку светлеть, светлеть и светлеть, пока не превратитесь в солнышки». Вот подлинные слова преподобного Серафима. И это не какие-то сентиментальные пасторские слова, но это прямое соответствие словам Христа. «Во царстве моем праведники», то есть тех, кого я оправдаю, тем, кому я вменю свою праведность, тем, чью вину я возьму на себя, тем, кого я облеку в ризе оправдания, прощения, во царстве Отца моего, это церковь, царство Отца, это мать церковь. И первый круг рая – это храм, в который мы входим, просветятся, яко солнце, просветятся, как солнце. Это, конечно, не метафора, а самое, что ни на есть, реальность, потому что Христос есть солнце правды. Христос – это свет наш. Он дарует нам просвещение. Он, обращаясь к к нам в Нагорной проповеди, сейчас как раз возобновилось чтение Евангелия от Матфея, говорит, так ясно и просто, да просветится свет ваш пред людьми. И, конечно, разуметь надо правильно, свет наш – это Христос. Он к нам пришел, Он нам дарует Себя, мы приобщаемся святых тайн, и Он таинственно мерцает, сияет, присутствует в нашей душе, ее оживляя, оживотворяя, освещая, да просветится свет ваш пред людьми. Это Господь свидетельствует о том, что без всяких усилий с нашей стороны, речь идет не о какой-то там пудре и какой-то вот там, знаете, косметических изысках, чтобы вот я румяна, величава, выступаю словно упава, а просто вот вы причастники, светоносные люди, и видя этот внутренний свет, соприкасаясь с этим мерцающим в вашей душе небесным светом, который незрим непосредственно телесными очами, они невольно будут чувствовать побуждение прославлять Отца вашего на небесах. И если так вот погружаться в Священное Писание, мы конца и края не найдем этим замечательным свидетельством, они бы должны стать, знаете ли, предметом осмысления, размышления, когда мы читаем Священное Писание. Мне очень нравятся эти места, потому что они настолько ясно говорят о высоком предназначении христианина, говорят об особом даре, которого не сыскать вне Матери Церкви. «Да будут светильники ваши горящими». Светильники ваши горящими. Все это как раз к нашему разговору о том, что сокровенный свет Христов пребывает, как будто дремлет, сокрыт в глубинах нашей души. А мы сегодня поговорим о том, как молитва, правильная молитва от сердца сокрушенного и смиренного, возносимая в тайне человеческой души, словно золотая ниточка, мало-помалу ведет христианина к преображению его жизни, его сердца, к просветлению его душевных очей. И опять возвращаемся к преподобному Серафиму. Этот наш замечательный подвижник говорит, пишет в своих наставлениях, молитва Иисусова, совершаемая правильным образом, то есть в духе смирения и незлобия, есть звезда утренняя. И тот, кто правильно ее проходит, то есть пребывая в послушании у Матери Церкви и бережет свое сердце от зла, будет возводим ею со ступени на ступени, и даже если не отличается, если не книжен или не имеет непосредственно руководителя духовного, но в простоте, детской простоте, держится за ризу Христову, будет возведен на самый верх Христовых добродетелей. То есть сам Господь таинственно опочиет в его сердце, явит в его душе полноту даров смирения, чистоты и любви. Это не может не вдохновлять тех людей, которые, для которых действительно христианство – это все, для которых цель – это единение с Господом, которые действительно сокрушаются и плачут в душе незримыми миру слезами, сознавая свое недостоинство, для тех, кто действительно чувствует себя ребенком пред небесным родителем, строгим, всевидящим, вселюбящим, родителем, который употребляет все средства своей премудрости и благости, дабы желающим, имеющим добрые позволения, даровать полноту своей любви, не мерою Господь дает Духа Святого. Вот тут давеча приходилось мне, дорогие слушатели, вести переписку с одной монахиней, которая интересуется этим предметом глубоко. И не секрет, что сегодня в монастырях не всегда найдешь тех, кто разделяет твои духовные запросы, тех, с кем можно было бы побеседовать по душам, потому что организация внешней монастырской жизни – это одно, парник, свечница в храме, келейница матушки-игумени, бесконечный поток гостей, накрыть, убрать, дай Бог немножко прийти в себя. Монастырская жизнь, безусловно, благодатна, поскольку все-таки совершается она преимущественно в Божьем храме и предполагает всегдашнюю обращенность к нашему Спасителю, но на деле для того, чтобы эту искорку в себе распознать и преодолеть внутреннюю суету, которая тебя преследует так же плотно в монастыре, как и в шумном городе, и стяжать какую-то упорядоченность чувств, обрести какую-то внутреннюю тишину, действительно уметь уединяться со Христом, что тебе при этом не препятствовало бы выполнять все, что от тебя ждут, это святые отцы называют искусством из искусств, наукой из наук. И здесь, конечно, благо, если ты встречаешь на своем пути собеседника, который хотя бы разделяет с тобой твои чаяния и понимает, что христианство – это не столько форма, сколько содержание. И форма хороша, я имею в виду одеяние и правила молитвенные, сам обиход, все условности, с которыми мы друг друга приветствуем, хороши только тогда, когда они озарены этим светом смирения, чистоты и любви. И вот, общаясь с этой душою, по-пасторски, разумеется, я, конечно, знаю силу художественного слова, слова, выношенного из глубины сердца, и силу художественного образа. Заметим, что Спаситель нам не предлагает какие-то трактаты о покаянии, о молитве, а маленькие сюжеты, притчи, содержание которых совершенно понятно даже подростку. Но эти притчи, горчичное семя, сокрытые в почве сердечной, невод заброшенный в морскую глубину, возжженная свеча или драхма, монета с полуистертым изображением царя. Эти притчи настолько ясны и лапидарны, краткие, что и не нужно раскрывать Евангелие. Тот, кто читает его постоянно, на просьбу, расскажи мне, какие ты притчи Спасителя помнишь, без труда воспроизведет их содержание. И вот обратил я к этой душе боголюбивой стихотворение «Светильник». Даже кому-то тут посылал, кому-то тут в ночи посылал: «Батюшка, вы мне пишете какие-то короткие смс-ки, я вам пространные ламентации, а вы мне пишете мир. А что это значит мир? Что это значит мир? У меня заблокирована эта карта, я не могу в Турции пользоваться ею. И вообще, какой тут мир, когда у меня мяукает кошка под окном с пяти утра я не сплю. Да. Ну, и за мир спасибо. А на прошлой неделе вы просто написали «да». А что это «да»? Ну и знаете, действительно совесть пасторская говорит, дай-ка перешлю-ка вот это вот маленькое свое произведение, перешлю-ка вот и сюда, потому что на самом деле душа христианская, независимо от образа жизни, город, деревня, семейной жизни, монастырская община, душа человеческая – это всегда дева, у которой есть жених нетленный. И наше призвание ни в чем ином заключается, чтобы предоставить ему свое сердце в чертог, предоставить ему душу в престол, чтобы он опочил или взошел на этот престол. И никакая многозаботливость и множественность обязанностей нас, наших, не препятствует нам уединяться со Христом, при том, что когда Христос у тебя за пазухой, а значит, Он прикасается своим перстом к твоему сердцу, тишина, умиротворение, человеколюбие, осторожность, мудрость, деликатность, благодарение, терпение, чистота. Все это такие качества, которые чуть только в начатке свивают в твоей душе этот хоровод. Все вокруг даже гармонизируется. И дети как-то подтягиваются, и домочадцы светлеют. Мы все соединены круговой порукой любви, и поэтому Господь везде и всюду готов пролить свою живую влагу, благодать, лишь бы мы ее хотели сохранить и умножить. Наставление Девы, Дева – человеческая душа. Чертог – это твое собственное сердце. Войдя в чертог уединенный, светильник Дева опусти. В данном случае светильником я называю наш ум. Внимание, если хотите. Наше внимание, как правило, обращено к внешнему миру. Оно как бы мыслью по древу расплывается. Отсюда возникает ощущение суеты, неспокойствия. Так вот, загляни, пожалуйста, вглубь своей души и разберись, что у тебя за состояние твоего ума. Войдя в чертог уединенный, светильник Дева опусти, ты видишь, пуст он, запыленный, все масло вытекло в пути. Не раз лампаду ты роняла, лесной дорогой заплутав, слез пролито тобой немало, от жажды запеклись уста, изнемогая от волнения среди опасностей, в трудах, не зная праздности и лени, ты шла в ночи вплоть до утра, но только не горел светильник. Мы говорим сейчас о людях не бездельных, не расслабленных. Каждый из нас, как белка в колесе, как пчелка, вылетает на свой луг и трудится от зари до зари. Но у всех разные состояния его ума, его чувств. По-разному мы себя ощущаем. Иной трудится до изнеможения, падает поперек кровати и чувствует, ой, жизнь моя кончается, сейчас я упаду. Между тем, как послушание, говорил старец Нектарий Оптинский, нести нужно с достоинством, с чувством, с толком, с расстановкой. Жизнь не должна ездить на тебе и расплющивать тебя, превращая в цыпленка табака. ты должен сам оседлать жизнь, как Д'Артаньян хорошо объезженную лошадку. Вот тут недавно мне попалась книжка «Беседы с собственным сердцем» Ивана Ильина, замечательное его эссе нашего русского философа, где он пишет, что самое великое искусство – это искусство прожить жизнь и прожить день чисто, благородно, спокойно, целеустремленно и хорошо трудиться так, чтобы в сердце скапливалась какая-то тишина, умиротворение. Тут важно, чтобы твой светильник был наполнен маслом. Вот наша дева юродивая трудится, трудится, и каждый из нас, наверное, себя ощущает такой взмыленной лошадью. Но не всегда мы чувствуем, что этот труд нас облагораживает. Иногда мы просто изнемогаем под прессом забот, давления. И я предлагаю этой деве посмотреть вглубь самой себя и что-то сделать со своим светильником, вот той сокровенной глубиной, где Божья благодать незримо для тебя сияет. Еще раз повторю, изнемогая от волнения среди опасностей и в трудах, не зная праздности и лени, ты шла в ночи вплоть до утра, но только не горел светильник. Протри тряпицу и сосуд. Так стенки с днищем закоптились, что мрак тебя настиг в лесу и из виду сокрыл дорогу. Теперь душистый, взяв елей, без поспешения понемногу в сосуд очищенный налей. Елеем да будет позволено мне назвать обращенность ко Христу, призывание Его святого имени, молитву, которая должна непременно по свидетельству Симеона Нового Богослова свершаться с разумением, с вниманием. Нет ничего более вредного в духовной жизни, чем поспешение, спешка, запарка, желание вот обязательно прочесть то, что ты для себя наметил в течение дня, и правильцы, это прекрасно. Худо, когда мы перестаем внимать вот этому елею, этому маслу, но от нас, как горох от стенки, отскакивают эти слова, а сердце остается незатронутым, без спешения, понемногу в сосуд очищенный налей. То есть приучается читать всегда осмысленно, внимательно. Конечно, если я читаю для других, как это бывает у чтеца в церкви, тут здесь надо приноравливаться к тому, чтобы назидать слушателей. Опытный христианин всегда определит, читает механический человек, поставленный это дело, или он сам, как колибри, хоботок, всовывая в соцветие, этот нектар действительно воспринимает. Опытный это всегда почувствует, без осуждения, конечно. В идеале читающий, может быть, и в быстром темпе читает. Отец Иоанн Кронштадтский, например, был такой бодрый, такой энергический, эмоциональный. Он читал всегда быстро молитвы, но он и питался каждым словом молитвы. В сосуд очищенный налей, подняв перед собой лампаду, ее лучиной засвети, смотри под ноги, чтобы не падать, уснув нечаянно в пути, храни спасительное масло вплоть до явления жениха, трезвись душой, да не напрасно пойдешь в ночи его искать, верь, дева, не всевластен сумрак, когда светильник лучи сияют. Впредь же будь разумна, молись прилежнее в ночи. И вот эта ночь суеты, ночь страстей нас облегающих, но свет во тьме светит, и тьма его не обымает. Все христиане, конечно, имеют какой-то свой навык молитвы, но, признаемся честно, не все христиане ставят перед собой задачу, вот самое для них драгоценное, самое для них важное, это золотая ниточка, связующая меня со Христом. Это внутренняя обращенность к Отцу, это стремление раскрыть пред Ним мое изъязвленное сердце, это стремление прикасаться к Его стопам, держаться за воскрылие рис Его. Это молитвенный дух, который за день, за неделю, за месяц не стяжевается, но вся земная жизнь нам требуется для того, чтобы достичь своей цели. Вот, не утомил я вас? А? Может, раздать пряники и по домам уже? Ну, еще немножко. Сейчас вот хочется об очень важном поговорить. Батюшка, вы нам такие красивые слова и цитаты. Из вас сыпется, как из рога изобилие. Сыны света, дева со светильником горящим. Да, батюшка, из вас ритор еще тот. Вы, Краснобай, да, не зря вы член Союза писателей России. Свежо предание, верится с трудом. Мы вот от вас подпитываемся, заряжаемся, но прекрасно знаем, что все ваши песни разобьются очень скоро о скалу нашего реального, внутреннего, печального состояния. Вот. Тут лампочка Ильича даже не поможет, когда я заглядываю в трущобы, фавелы собственной души. Если бы вы знали, что там у меня гнездится и какие помыслы меня посещают, вы бы иную тему бы завели. Действительно, дорогие друзья, действительно, Евангелие нам являет эту удивительную высоту и красоту и вдохновляет нас. Но на практике часто внутреннему зрению предстоит что-то совершенно иное. Что это иное? И почему такой контраст к слову, со Словом Божьим представляет наша душа? Все просто, все очень просто. Все возвращается к предмету внимания. Все зависит от того, чему ты внимаешь. Дело в том, что внимать Христу, это требует от тебя целеустремленности, веры, рассудительности, постоянства. Еще как-то ты должен это ухитряться, потому что твои дела за тебя никто не переделает. Внимать Христу – это такой незримый труд, ничего общего не имеющий с Инстаграм, Телеграм, где там, вот, знаете, батюшки посылают иногда, какие-то картинки посылают, вот, да, особенно чуть на праздник, вот картинки какие-то вываливаются там в WhatsApp, батюшка, посмотрите, тут вот ролик я вам прислала про какого-то, да, хомячок съел попугайчика, там еще что-то. Я пишу, благодарю сердечно. Вот. А еще прислать, я говорю, пока не надо. Вот, дорогие друзья, конечно, чем только не развлекает себя человеческая душа, но обращенность к жениху сердца своего, это какая-то тайна сокровенная, это первая и последняя любовь, и найти ее среди сынов человеческих не так просто. Может быть, и наше время непростое, 21 век, на дворе планово громадье. Так почему, спрашивается, мое внимание, моя внутренняя интроспекция, то есть воззрение на самого себя, доставляет мне совсем другие виды и образы. Дело в том, что нас действительно некоторая паутина, некоторый кокон, кокон, лучшее сравнение с коконом, опутывает. Мы действительно покрыты какой-то коростой. Я имею в виду сейчас речь не о теле, а о душе. Мы настолько с детских лет привыкли жадно впитывать впечатления этого мира. Мы общаемся с этим миром, вступаем в ним напряженные, драматичные, иногда трагические отношения. И человек похож, знаете, на Лазаря четверодневного, обмотанного по рукам и ногам вот этим ленцием, этой плащаницей, спекшейся, пропитанной вязкими, тягучими какими-то смолами, не двинуть ни рукой, ни ногой. Ну, представь себе человека, который не может жить без телесериалов, без какой-то ежедневной телевизионной подпитки. Вот, да, он набирается еще стольких дополнительных темных впечатлений, что ни жив, ни мертв. И вот этот кокон – это то, что мы видим, к сожалению. Не видно низги, но кружится голова, как голова кружится. Вот мы, в наше нутро, наша внутренняя жизнь – это, знаете ли, какая-то карусель, калейдоскоп, сумма воспоминаний, впечатлений, мечтаний, прожектов. Это внутренний диалог с самим собой, с воображаемым собеседником, при том, что не все собеседники, воображаемые интеллигентные люди, иногда я просто начинаю выходить из себя, вот, спорить, вспоминаю какие-то конфликты, драмы. Вот, напоминаю собой Гадаринского бесноватого, который без одежды слонялся где-то в каменных пещерах, бился головой об эти камни, внушая случайным прохожим чувство непередаваемого ужаса. Вот человеческая душа, она стянута по рукам и ногам космическими и демоническими силами. Слава тебе, Господи, что человек исповедуется. Но исповедь требует еще сохранения после причащения, сохранения себя во внимании к Богу. Мы же часто выныриваем из храма и опять погружаемся в эту чехарду, в эту суету. И, знаете, такое впечатление, что ты просто избитый разбойниками, тот самый персонаж евангельский, который не мог двинуться, да, двинуть перстом, и над которым наклонился самарянин, увидев его израненным, и стал возливать на него вино и елей. Так вот, молитва – дело трудное, потому что молитве нужно пробиться через этот панцирь, через эту коросту. Для того, чтобы молитва нас удовлетворяла, мы не должны одновременно беседовать с помыслами. Мы не должны отвлекаться на какие-то воспоминания. Молитва обращена к тому, кто меня видит, слышит, любит, тому, кто простирает мне руки, тому, кто зовет меня в единство с ним самим, при том, что предмет нашей молитвы не в космосе находится, а в глубинах нашего духа, вне времени и пространства. Ты, когда молишься, войди в клеть твою, затвори двери, обратись к Отцу, который в тайне, Он воздаст тебе явно. Так опыт показывает, что когда я захочу помолиться, весь этот панцирь, весь этот кокон приходит в движение. Какие-то страсти, мордасти, страстные движения души. А еще не надо забывать, что лукавый посредством этих веревочек, как жонглер или фокусник, пытается нам еще бомбардировать наше сознание какими-то хульными, нечистыми, гордостными помыслами. Особенно, знаете, обидно, за что бывает батюшкам, что лукавый представляет Господа Бога немощному христианину, таким судьей, в котором, который холодно наблюдает за этим пресмыканием, судьей неумолимым, судьей, который вот-вот опустит свой карающий меч. Многие покупаются на это, у них чисто юридические какие-то правовые отношения к Создателю. «Батюшка, я должна вам признаться, вы мне оказали такое доверие, благословили меня участвовать в круге чтения псалтири по кафизме в день. Вот, что-то у меня все покатилось, два дня кафизму я не читала, вот, имена, правда, прочитала, но вот что теперь делать, как восполнять, договорились делать со мной по 5 поклонов». За мою маму, чтобы у нас выровнялись отношения, что-то мне было не до поклонов, как мне теперь эти поклоны восполнять, не восполнять. Ну, мы действительно переносим на Господа наши деловые отношения, наши задолженности, наши пени, наши штрафы. Священники по-разному вам скажут, кто-нибудь скажет, я за вас сделал поклоны, не волнуйтесь, давайте двигаться дальше. Но только истина одна, когда я встаю на молитву, весь мир восстает на меня, препятствуя моему труду, а лукавый представляет еще это делом безнадежным, и многие двигаются порывами, то и вдохновение к ним пришло после посещения обители, а потом оно ушло, и человек проваливается в какую-то апатию, не стоит и браться. Святые отцы говорят, возьми маленькое правило, чтобы тебя не угнетала его объемность, но старайся его держаться непременно. Второе. Даже если ты не чувствуешь никакого вдохновения, тебе кажется, что никакой пользы сейчас не будет от твоей молитвы, не жди у моря погоды. Ты никогда не дождешься, чтобы барометр показывал на ясно. Начинай как бы обреченно. Начинай в абсолютной темноте. Но начинай, потому что тот, к которому ты обращаешься, дивен Бог, творяя чудеса. Читая молитву, никогда не спеши. Но знай, что тебе внемлет твой Творец, Спаситель и Судья, и поэтому обращайся к Нему как дитя, всегда с упованием, всегда надеждой, зная, что Бог поймет и примет, не оттолкнет и помилует. О, если бы не храм, мы, наверное, бы заросли совершенно мхом и пошли бы ко дну. Слава Тебе, Господи, что часто храм творит с нами чудеса. Ты пришел никакой, а ушел, не ушел, а улетел, потому что дохнет дух, и потекут воды. Знает Бог, как внезапно обогатить нищего. И часто эти наши неуспешности, наши отягощения попускаются только для одного, чтобы ты наконец опустил свой вздернутый нос и понял, кто ты есть, немощь ходячая, смирился бы в прах и персть, как этот блудный сын, который уже не имел сил идти и просто опустился на колени перед отцом, а тот, выбежав навстречу, обнял свое дитя и вдохнул в него дыхание жизни. Храм – это действительно наше спасение. Всякий христианин знает по опыту, сколько чудес являет нам божественная служба, как Господь милостивно, безмерно милостивно меняет наше состояние от минуса к плюс, только потому, что мы переступаем порог храма. Я это как-то постарался запечатлеть это вот таким образом. Ага. Выходит пастырь на амбон, одет он в ризу золотую, и льется колокольный звон воскресный день, благовествуя. Священника живит уста огонь Божественного Духа, так с гор заснеженных вода в объятия стремится луга, что обумает горный кряж. Здесь пламенем алеют маки, а водопад, как шумный страж, всем шлет приветственные знаки каскады говорливых струй. Слова крылатые самвона летят, а души поутру их словно птиц небесных ловят. Живит сердца людей Господь своей нетленную любовью. Вот чаша, в ней Христова плоть, с Его за мир пролитой кровью. Таинство — это действительно источники, это горные ручьи, это родники. Пришел какой-то никакой, прокаженный, почти умерший, сам себе противен. И вот коснулась благодать человека. Незаметно он перестрадал, переборол, перемучился, и душа вдруг обретает способность летать. Вот почему идеал для нас – это, конечно, настолько довериться Господу, такое иметь упование, надежду на Небесного Отца, чтобы верить, Он никогда не оставит душу в темноте. Дело в том, что Христос, Спаситель, из любви к человеческому роду, Отец, Сын и Дух Святой сотворили этот мир, из любви к погибающим созданиям Бог стал человеком, из любви, единственно из любви Христос взошел на крест, Он взял на Себя твою вину, твои хвори. Он хочет тебе вменить свое нетление и чистоту, и святость. Только возьми, протягивает тебе светоносное одеяние, примерь, надень, в награду лишь за веру в благодетеля, что, истощив все средства своей премудрости и благости, Христос необыкновенно милостив к тем, кто говорит: «Господи, прости меня, я ничего не могу, но помоги, просвети и яви мне свою милость и любовь». И вот через Мать Церковь мы приобщаемся к этой любви. Иногда она нас настигает тогда, когда мы уже и вообще ничего не чаем и не ждем. И идеал молитвенной жизни заключается в этой неистребимой вере в любовь Божью, которая только и ждет, когда ты, совершенно разуверившись в самом себе, как любящий сын или дочь, всем смертям вопреки и вихрем враждебным на зло, идешь ко Христу, и Спаситель всегда возьмет тебя, как малое дитя, на руки, родитель, и явит тебе чудо своего воскресения. Только вчера звучали эти слова: «Если не примете Царство Небесное, как дети, не войдете в Царство Небесное. А если примете Его с доверием в эту безграничную любовь, будьте самыми счастливыми и блаженными людьми». Я вот должен уже заканчивать, потому что больше часа слушать невозможно все эти песни. Но как священник все-таки не могу не заметить, сколько людей разочарованы в земной жизни. Сколько людей говорят, что они не встретили то, того, ту, на которых сделали ставку всей своей жизни. А сколько людей, которые почитают вместе с Шекспиром жизнь сценой, а себя едва ли не каким-то статистом или провинциальной актрисой, труд, который не оплачиваем по достоинству. Мало тех, кто имеет эту детскую, цельную, светлую, здравую, гармоничную, неистребимую веру в любовь Небесного Отца, имеет вот это упование на Иисуса Христа, надежду, которая не посрамляет. Ну, мне правильно говорит батюшка, это нужно выстрадать. Такое не получишь вот прям авансом в наследство от родителей. Это нужно действительно, может быть, действительно нужно как-то так пострадать, чтобы увидеть эту десницу Божью в твоей жизни, которая тебя возьмет за шиворот и в награду за твой крик, наполовину смешанный с отчаянием, спаси меня, Господи, погибаю, тебя подымет так, чтобы ты, как вот этот гадаринский, бесноватый вчерашний, сидел уже в одежде и взирал на Христа, не сводя с него взор. Это, может, действительно надо быть прокаженным, прокаженным от изгоем, и знать, как распадается твоя плоть, и увидеть отречение от тебя близких людей, чтобы, получив исцеление, вернуться ко Христу навсегда и припасть к его стопам, и никогда от него не отходить. Заметим, что в Евангелии, в евангельском повествовании, ученики Христовы, они все такие. Мы сегодня читали про Иоанна и Иакова, починивавших сети, и Спаситель свой божественный лик обратил к ним: следуйте за мной. И что какая-то произошла тайна, что они едва ли с папой успели попрощаться. Не уверен, что он успел дать им благословение. Потом-то, наверное, сам пришел за Видеей. И пошли со Христом, остались с ним навсегда. Может быть, действительно, должна быть какая-то внутренняя драма у каждого из нас, чтобы полюбить и никогда не отвращаться, не отрекаться, любя. У каждого, я уверен, совершенно уникальная история взаимоотношений со Христом. Но хочу сказать, нужно верить в любовь. Когда мы верим в эту безмерную, бездонную, необыкновенную, чудесную любовь к нам Иисуса Христа, все преображается, все исправляется, все гармонизируется. Господь никогда не остается в долгу. Но мало верить, нужно еще взыскивать Господа с тем, чтобы Он действительно прикоснулся к твоему сердцу. Нужно быть готовым истребить из своей души все, что ему не нравится. Господь настолько жених любящий, насколько и ревностный. И да, тут тоже приходится признаться, что иные бредят о совершенстве во Христе, и чего только не рассказывают священнику о себе. Но, простите, бревно останется бревном, пока ты его не попилишь, вот, и не вывезешь из чердака своей души. Тут уж без шуток, каждому нужно трудиться не за страх, а за совесть. Но мне хотелось бы в завершение своего монолога все-таки засвидетельствовать общую нам нашу с вами веру. Счастлив тот, кто любим, и счастлив тот, кто в ответ любит. Любит тот, кто готов жертвовать, с легкостью оставлять все то, что необходимо оставить, дабы любовь была нераздельна и взаимна. Счастлив тот, кто идет навстречу любящему нас Христу, не почитая это жертвой или чем-то трудным, чем-то невыполнимым, И Господь каждый шаг, сделанный по направлению к Нему, награждает неизмеримо. И награда это в глубинах нашей души. Награда это убежденность в том, что тебя Господь видит, слышит, поддерживает, осеняет, присутствует в душе твоей. И я закончу свои слова, свое размышление тем, что апостол Павел нам представляет в своих посланиях как идеал, им достигаемый. Закончу свои слова свидетельством апостола Павла, что есть истинная молитва. Истинная молитва совершается уже не столько твоими слабыми силенками, сколько представляет собой таинственное действие Духа Святого в сердце, приуготовленном к вмещению этого странника, как называл благодать утешителя святитель епископ Игнатий Брянчанинов. Истинная молитва начинается с нашей обращенности к Богу, но продолжается и завершается обращенностью Богу к нам, когда уже не ты, но сам Господь являет в твоей душе собственное действование. В чем это действование? Прежде всего, в упразднении вот этой карусели, чехарды, калейдоскопа помыслов, мечтаний, особенно худых ощущений, когда Дух Господень, внимая нашему трудничеству бессильному, нам содействует и устанавливает во вчерашней авгиевой конюшне моей души, устанавливает какую-то тишину, молчание, умиротворение, так что душа вдруг с удивлением узнает, что она есть не рукотворенный храм, а совсем не склад забытых вещей и не кинобудка, где крутятся какие-то дурацкие ролики без конца и без начала. Истинная молитва продолжается завершением того маленького правила, который вы на себя берете. Истинная молитва чему-то сродни вдохновению поэтов. Марина Цветаева говорит, что поэт слушает, слушает и не судорожно соплетает рифмы, а слушает, покуда не найдено, не обретено будет им именно то слово, которое как кирпичик должно войти и завершить с тобою созидаемое здание, произведение. Действительно, Дух Святой живой и действующий. И напрасно думать, что Он вам будет что-то пришептывать. Немало людей, которые обольщаются помыслами собственной души, но правы те, кто говорят, Дух Святой являет свое присутствие во внутренней тишине, когда человек вдруг обнаруживает свободу от вчерашнего пленения. Отошла тревога, отошла печаль, отошло какое-то противное и позорное пристрастие, где Дух Господень, там свобода. Человек отдыхает, и льется теплая лазурь на отдыхающее поле. Человек, правильно молящийся, обретает начаток вместе с тишиною мира. Мира как состояние вышеестественное. Этот мир таков, что вы де-факто признаете, у вас нет никаких обидчиков, нет тех, к кому бы вы относились недоброжелательству, нет тех, чьи бы огрехи по отношению к вам бы вспоминали, но вы вверяете всех милости Божией, потому что все, так же, как и вы, повинны пред Богом, но все призваны к той же полноте, которую дает вам Господь. Истинная молитва насыщает человека, делает его свободным от всех болезненных привязанностей, пристрастий. Он начинает, христианин, понимать, что такое питаться Святым Духом. Само присутствие Святого Духа – это и есть жизнь с избытком, которая и прохлаждает, и умеряет. А вы погружаетесь в смирение, потому что понимаете, что Бог всесовершен, а вы всего лишь полость, вы всего лишь чаша, и та недостойная, которую Бог посетил своим присутствием. Истинная молитва отпечатлевает имя Иисуса Христа в самой глубине вашего духа. Да, действительно, тот, кто правильно молится, всегда готов внутренне воззвать ко Господу. И хорошо об этом свидетельствуют и древние, и новые подвижники. Имя Иисус становится для человека вожделенным. Это некая опорная конструкция несущая. Это та лоза, которая таинственно произросла в твоей душе, питая тебя присущими ей соками, светом, тишиной и миром. С вашего позволения закончу свою сегодняшнюю затянувшуюся речь, ну, какими-то маленькими лирическими размышлениями. Нежданные слезы. Бывают, слезы льются сами, мы их не ждем и не зовем, как будто бусы нанизали, не остановишь рукавом. Так происходит от избытка сокрытых в сердце горьких чувств. Их сдерживать – большая пытка. Заплакать – вырваться из уз. Пусть слезы льются, канет горечь, и мир на душу снизойдет. А миру радость будет вторить, пчелиных сот янтарный мед. Так что поплачь без утеснения, и не стесняйся слез, дитя. Бывает знаком их явления, что посетил Господь тебя. Да. 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 Вы из какого лагеря? Подарите эту розу, подарите моему другу Владе, Виталику. Не откажите, пожалуйста. Да. Персик. Сейчас время... Ну, от младенчика я не могу не принять. Благодарю. Сейчас время фруктов, дорогие мои. И эти фрукты, это точно что-то сорванное из рая. Вот мне, как старому священнику, уже удобно принимать всякие подарки. Но я должен сообщить собранию, что предпочитаю черешню вишню. Вот. Вот. Черешня – это, знаете, динамит. Раньше я, когда был молодой, запросто запивал черешню молоком парным. Сейчас за вишню буду признателен. А вот персик. Румяный персик бархатистый в моей покоится руке. Он сшит из тонкого батиста с румянцем нежным на щеке. Но в мякоти таится сладкой под спудом косточка. И я, съев персик, от людей украдкой в сосуд из чистого стекла ее на дно со звоном кину. Потом другие положив, так научился у лезгина, с старик, я слышал, еще жив, настойку сделаю за месяц, прошу испробовать, друзья, но после берегитесь лестниц с моей пирушки, уходя. А вот эта же монахиня, которая получила от меня деву с пустым светильником, говорит: батюшка, а как вот вы мыслите взаимоотношения с моими товарками? Так все красиво вы говорите, но вы поживите 2 недели в монастыре и разделитесь. Это не наш Алексеевский, другой монастырь. Разделите послушание с этими существами. Вот. Я, конечно, хочу исполнить то, к чему вы призываете. Можете что-нибудь для моего ободрения написать? Вот послал ей, назвал «Благоухание Христово». «Благоухание Христово». Мы говорили о том, что Дух Святой осеняет человека, погружает его ум и сердце в тишину. Святитель Феофан Затворник говорит, что наше сердце должно быть сходно с долиной, а реки горные, с горных вершин, вот идет эта влага, и едва лишь твое сердце перестанет вот, напоминать Эйфелеву башню или Лахта-центр в Санкт-Петербурге, вот, прокалывать небеса, а как вот долина, как полость некоторая. Особенно это удобно во взаимоотношении с ближними проверяется. Вчера вот меня допытывали там на Zoom-конференции. Батюшка, причастница, подошла ко мне и назвала меня так, как я не могу воспроизвести на Zoom-конференции. Мне жалко ваши розовые уши. Вот. И что мне теперь вообще делать и как жить? Да как бы тебя ни назвали, если благодать Божья тобой усвоена, вы сразу найдете, что ответить. И медики там, знаете, бывают нелегкие какие-то взаимоотношения у медиков, да, вот. Вы, если благодать Божия вас осеняет, именно потому, что вы исповедали свою немощь, раскрыли сердце Христу, вот это благоухание тотчас положит вам на сердце какие-то слова. Вы знаете, я услышал сегодня от вас этот комплимент. Вы еще мягко обо мне говорите, у вас просто светлый такой взор, и восприятие у вас, вы романтик. Вот, и я принимаю это слово как просто бейджик на грудь. Скажите еще что-нибудь. Вот, да, мягкий юмор, немножко сердечности, и вы обезоруживаете всех ваших недоброжелателей. Благоухание Христово. Если хочешь быть соцветием и раскрывши лепестки ночью при лампадном свете, сердце к Богу обрати. Дышит пусть оно смирением в запредельной глубине. Аромат таков сирени по пленительной весне. Он июньскими ночами в палисадниках стоит, отгоняя все печали от прохожих. Сердце бдит и часов не замечает, собеседуя с отцом. Так тычинки источают запах легкий, словно сон. Не печалься, ведь словами никого не убедить. Слов послушают едва ли, что нам ближних бередить, тайна. Изливай моленье без свидетелей в ночи, а как выскользнешь из кельи, мой совет тебе – молчи. Будь соцветием тонким, нежным, милосердием дыши и молись, молись прилежно, сохраняя мир души. Ну, если вы так хлопаете, я вам сейчас еще что-нибудь прочитаю под конец из этой темы. Из этой темы. Вот вам, например, вот эта же душа мне говорит: батюшка, вы знаете, иногда начальство вас так пропесочит, что не знаешь, куда спрятаться. Вот я сейчас найду. I'm sorry, техническая пауза. Сейчас найду. Да, с начальством нужно уметь себя вести на глаза. Не надо попадаться начальству. Вот как быть в каждой пробке затычкой. Вот. В армии, знаете, солдат под брезент спрятался и заснул. Робкой инокине посвящается. Есть такие мышки, их зовут полевки. Чуть ты громко шикнешь или шагнешь, неловко. Мышка в норку юркнет и дрожит там молча. Только ранним утром, после целой ночи, носик вдруг покажет и опять забьется вниз, не выйдет даже, если светит солнце. Это, да, это для робких душ. Она говорит: а что вы про себя можете, а вы как себя чувствуете? Я говорю: вы знаете, я тоже не из храброго десятка. Вот, и моя философия вот какая, сверчок. Ну, это лирический герой. Завтра придут в обитель, нам отец Артемий такой рассказал. Вот, не надо быть дураком. Лирический герой и автор стихотворения – это совершенно разные понятия. Вам же и дадут монтировкой по кумполу. Сверчок. Сидеть сверчком за печкой в обители своей хочу. Хвалиться нечем, как мокрый воробей я облетел дорожки, наполнив прахом клюв, едва сбежал от кошки в заснеженном углу двора. И вот я дома, огонь гудит в печи, глаза сковала дрема, от голоду урчит в ночи моя утроба, под утро легкий сон, с улыбкой незлобной ко мне таясь пришел, и понял я, что счастлив лишь в милом уголке. Год, месяц, сутки, час ли брожу здесь налегке, по тропке среди деревьев или к печке прислонясь, читаю поменее церковных текстов вязь. Ну и последнее, дорогие, отвечу быстренько на вопросы. Батюшка, а вы, мы заметили, чуть что куда-то уезжаете. Да, дело в том, что есть такая вирусная инфекция путешественника. И я знаю здесь людей, дорогой Александр Семенович, которые тоже болеют этим вирусом, вот. И путешествовать еще Гончаров нас научил. «Фрегат Паллада» — такое произведение написано, где он описывает свое кругосветное путешествие. А куда вы путешествуете? Куда Бог приведет, куда спонсоры пошлют? Особенно люблю Петербург. Петербург. У меня есть убеждение, что москвичи не могут жить без Петербурга более 2 месяцев. Вот, и вы знаете, Петербург это действительно Петротворение, это такое наслаждение, это такие формы, Это такие просторы. И нет писателя, который бы не писал в России, в Москве и Петербурге. Очень интересные, самое, наверное, интересное сравнение у Гоголя есть в Москве и Петербурге. И вот немножко вторя Гоголю, такое предлагаю диалог Москва-Петербург. Москва и Петербург, сестра и братец. Он фронтоватый, а она проста, в заштопанном, но чистом платье. Он ждать ее на бал давно устал и мерзнет в глянцевом цилиндре, а фалды фрака вьются на ветру. Москва в цигейке и на шапке иней вся раскраснелась, выйдя поутру. Он улыбнулся ей, сказав: «Уж не до танцев, а есть ли шанс нам где-нибудь поесть?» Она ответила: «Проедешь 10 станций и не забудь на 3 вокзалах слезть. Я угощу тебя, о франт, на славу, моченых яблок и соленья дам. А ты во мне опять увидишь даму и на мазурку вызовешься сам». Ну и в заключение, сейчас уже мы будем с вами получать пряники. Они не только прекрасны, можно я покажу ваш пряник собранию? Они не только прекрасны, но сделаны без глютена, без термофила, без пальмового масла. То есть они очень полезны. Кому надо похудеть, похудеет. Кому нужно набрать, наберет. И видите, тут отрок Артемий за лошадкой идет. Вот, пожалуйста. Да. Поясните, если человек привык жить неинтересными интересами и делами этого мира, а привычки молиться особенно нет, ходить в храм и ходить в храм, что же может нарушить этот устроенный порядок, чтобы человек захотел таки познать Бога, начал молиться? Отец Дмитрий Смирнов говорит, что спасутся те, кто готовит, убирает, заботится о других. Спасутся, то есть их сердце раскроется для божественной благодати. Те, кто искренне заботится о ближних и при этом не обижаются на Господа. А благодать, она приходит, я сейчас расскажу, как она приходит к таким людям. А может ли это заменить молитву или быть оправданием отсутствия молитвы? За ваше здоровье. Вы знаете, дорогие друзья, вот вам две судьбы из моего детства. У моей бабушки была подруга с фамилией Пестель. Она с бабушкой говорила по-французски свободно. В детстве она прочитала Библию на французском языке и мне говорила, там я читал ветхозаветных пророков, такие ужасы там понаписаны, что-то я особо не испытывал после этого желания раскрывать Библию. Сама она была художницей, даровитой, а замуж вышла за скрипача профессионального, который пытался меня мальчиком вдохновить игрой на скрипке, но не получилось у него этого тогда по моей глупости. А можно было бы позаимствовать от него эту любовь к инструменту. И вот Софья Евгеньевна Пестель была дама светская, посещала бабушку, всегда звала на всякие выставки, благо музей изобразительных искусств находится у нас в 2 шагах. Вот. Приносила книжки бабушки, ну, например, «Опыты Мишеля Монтэня». Такой солидный том, издание «Памятники литературы». Вот бабушка читала Мишеля Монтэня, потом они обсуждали прочитанное. И когда наша семья обратилась ко Христу, свершилось это преимущественно после кончины бабушки. Софья Евгеньевна потеряла в ее лице такую задушевную собеседницу, а по старой памяти иногда нас посещало троих внуков, маму мою. Была она похожа на какую-то птичку, горбоносенькая, такая европейская, дама пожилая. С ней была связана еще особая история ее молодости, когда с каким-то очень тяжким грехом, чувствуя невыносимую тяжесть и глупость от содеянного, она сама мне потом рассказывала об этом, я даже описал это в своих воспоминаниях. Она пришла единственный в храм, раз в православный храм, вот, хотелось ей очиститься, освободиться. Человек нравственный, но всякий может ошибиться. И к батюшке попала, батюшка не проявил какого-то, видимо, внимания. Может, сказал, ну что вы молчите, вы будете грехи называть или нет? Вот. Она в душе-то каялась, но настолько человек уязвимый был. Сама интонация может вам помочь закрыться, как вот, знаете, устрица закрывается. И она не сказала грех, грех. В душе очень каялась, но не сказала. Вот. Батюшка тоже, видимо, спешил, говорит, Бог простит вас во имя Отца и Сына и Святого Духа, да простит, идите причащайтесь. И вот, не назвав этого греха, который просто вопил, хотел этот грех из нее быть изблеванным, она пошла единственный раз в жизни к святому причащению. И мне рассказывал уже, я был уже тогда учителем русского языка и литературы, ну, воцерковленным, говорит, и что ваше таинство? Я причастилась и ничего не почувствовала, ничего. И ваше таинство, как и Евангелие, еще неизвестно, кто написал и кто что придумал. Вот такие речи. Пестель, он и есть пестель. Вот. Да. И я помню, как эта дама, вот, близкий нам человек, как-то вошла в нашу комнату с матушкой, тут у нас тоженьки, мы после венчанного брака, небольшая комнатка, вся в иконах простеньких тогда, и писанных-то икон никаких не было. Я был один, она вошла, так смотрит. Когда бабушка была жива, никаких икон у нас не было, спрятана была единственная бабушкина икона в ее пальмовом ларце. А тут эта икона у меня оказалась повешена, и вот эти простенькие литографии, прямо даже из журналов Московской Патриархии, мы вырезали иконы и булавочками прикрепляли на стене. И он так смотрит на все, и такой, что это у вас, что это у тебя здесь такое? Я говорю, ну иконы, а зачем так много? Одно и недостаточно? Я говорю, ну, и это вот икона Сергий преподобный, покровитель учащихся, а вот наша с матушкой икона венчальная, вот царица Елена, вот Артемий. И что? Вы перед этими иконами молитесь? Ну, постоишь как-то, уже легче становится. И так она, помню, похожа была на какого-то филина такого, или сову такую, у нее носик, она стоит в проеме комнаты, и в завершение она сказала, слова до сих пор эти я помню, молитва тебя не спасет, а нужно читать книги Мишеля Монтэня, там, Марка Аврелия, императора, вот. Да. Интересно, что впоследствии уже ей было за 90, Бог дал ей долгие годы, она почему-то прилепилась к католическому храму на Лубянке. Вот, на Лубянке. И к ней приходили эти католики. Она ему квартиру потом завещала. Католики знают, как ухаживать. И, да, говорила мне, у вас в храме ничего не понятно. А вот у католиков сядешь, музыка играет. И становится приятно. Так вот и ушла в мир, это в мир иной, это душа, художница, талантливая. Вверяю ее милости Божией. Пусть Господь сам помню ее мужа Лаврентия Павловича, маленький такой, он был ли он религиозным, не знаю, играл, у него такая была певучая скрипка. И он говорил: «Артемий», я стоял перед ним, пятиклассник, и помышлял, как поскорее бы убежать на речку Аку, там, где брат Митенька, где лодки, футбол на пляже. А он говорит: «Да послушай, послушай». Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И слеза у него. Крипка пела. А я смотрел, он такой был маленький, у него были уши, а из ушей у него такие кустики, ну, старческая растительность такая. Вот, я смотрел на эти кустики, и вместо того, чтобы заплакать вместе с ним, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Смотрел на эти кустики и думал: какой же ты противный. Вот вам жизнь пионера. Вот. И вторая судьба. И вторая судьба. Ну, многие знают, кто читал мои детские воспоминания, ангел нашей семьи, мы его звали дядя Ленечка, это тот, кто нас взял как приданное с мамой после того, как папа нас по недоразумению совершенно покинул. Вот. Дядя Ленечка взял маму, они там в одной группе студенческой, и все были влюблены в маму, все, весь институт энергетический, весь ходил за мамой. А мама вот, да, взяла дядю Ленечку, точнее, согласилась быть взятой, и он, папа у него погиб на войне, мама была партийная, и он, как вот в этой записочке написано, он был просто ангелом, чернорабочим ангелом. Вот сколько мы его помним, он выносил всегда ведро, у нас не было водопровода, этого мусоропровода, он всегда покупал продукты, он никогда не любил есть эти продукты, чем они были вкуснее, тем меньше он их любил, не любил клубники, не любил дыни, единственное, что он любил, это яичницу с беконом. И вот мама приходила из храма, он ее ждал, яичницу с беконом, кофе. Вот. И всю жизнь он был таким рыцарем, вот, рыцарем, возил потом, носил в храм детей моего брата единоутробного, почившего, но сам, конечно, просто носил, потом приводил, но это был просто ангел, он никогда не произнес ни одного неприличного слова, он не любил пошлости, приходили вроде друзья, с христианскими убеждениями, там, но могли какую-нибудь отпустить шутку. Он никогда не смеялся, если шел что-то неприличное. Вот. Никогда не спорил, никогда не укорял нас. Да. И мама недоумевала, почему он не может взять в руки Евангелие. Он говорил, что он не готов пересматривать свои убеждения. Да, бывает, человек психологически даже уже не может прикоснуться к Евангелию, потому что он живет нравственно и чисто. Но, конечно, такой райский цветок, вот такой райский цветок, конечно, он был Господу ведом и любим, и его душа раскрылась, как подснежник перед кончиной батюшка нашего храма. Он, конечно, отказывался, мама ему много раз предлагала, а потом сказал: «Ну, если тебе нужно, хорошо, пусть придет батюшка, из любви к маме». Да, и отошел к Богу. Мне кажется, что он прямо из первого класса церковно-приходской школы прямо перешел в духовную академию туда. Это был настолько скромный человек. Это вот как отец Димитрий: «Спасутся те, кто готовит, убирает, заботится о других». Вот это мой наш раб Божий Леонид, помяните его райскую душу, он за вас помолится. Ну как спасется? Вот душа его раскрылась, просто раскрылась, как нежное соцветие навстречу Христу. Господь и Царство Божие внутри нас, когда мы причащаемся, а святые тоже оттуда смотрят на нас, Ведь они пред лицем Божьим совершенно правильное мистическое озарение. Если Царство Божие, вход в Царство Божие, там внутри нас, если там открывается небо человеку, то значит и святые, они всегда рядом со Христом. И когда мы причащаемся святых тайн, то есть верим, что сам Христос непостижимо с нами, это значит, что все святые составляют некое светлое облако. И если бы у нас открылись глаза, мы вели себя куда бы осторожнее, трепетнее, понимая, в каком мы находимся в высшеестественном состоянии. Один батюшка причастился святых тайн, потом так присел в алтаря. В алтарях очень удобные кресла такие вот для архиерея. Иногда мы, батюшки, ну, не претендуя на архиерейское место, так вот присядешь, вот. И вдруг у батюшки открылись глаза, он увидел, что Христос восседает на престоле, это было все внутри него. Ему предстоят Господу Богородица Иоанн Предтеча, окрест Серафима и Херувима. Бог открыл ему, что небо, небо духовное, вот вход в него находится внутри человеческого сердца. А один из оптинских старцев, Анатолий Зерцалов, говорил, что в сердце того, кто любит имя Иисусова, и Афон, и Киев, и Иерусалим. И говорил, что нет нужды паломничать тому, кто предоставил Божьей благодати место в душе своей. Как укрепиться в доверии ко Господу? Как преодолевать маловерие и самоуверенность? Ну, вы знаете, жизнь всему научит. Я могу на это только сказать, а кому еще доверять, как не Господу? Со креста неправды не говорят. Спаситель – это тот, кто нас соткал. Наедине, сказано, ты сотворил сердца человеческие. Спаситель – тот, кто извел нас в это бытие. Он каждый миг нашего земного бытия обымает нас и бережет нас, и хранит. Спаситель приуготовил место нам в вечности. И если разобраться, ну а кому еще доверять? Раньше были советские времена, люди писали: «Дорогая комсомолка, объясни мне, как это так получилось, что Луис Карвалан до сих пор за решеткой?» Да, люди были такие наивные. «Утренний, тогда, дорогой будильник, дорогая утренняя почта». Вот. Надо кому-то верить, кто будильнику, кто почте. Вот. А Градский как пел, я у него освещал квартиру здесь, вот на Тверской. Да. И крестил ребенка у него дома. Вот. Он потом говорит: «Батюшка, извольте покушать». Очень вкусно все было, замечательно. Особенно запомнились какие-то, знаете, уточка. И были такие груши, томленые груши, запеченные с каким-то таким глазированным таким, вот эти жареные груши. Александр Семенович, я не забуду никогда. Вот, да. И помните, да, мне, конечно, было интересно с ним пообщаться, верующий человек. Сейчас, вы знаете, благодать Божия нашла свои места в сердцах. Везде и всюду. И как это он пел, помните, особенно молодой Градский, такие у него большие очки красивые, такие шевелюра, какая шевелюра, пиджак, как он поет: «Как молоды мы были». Вот. И прямо у женщины мерцательная аритмия. Прямо. Да, как верили в себя, в кого-то надо, во что-то надо верить. Ну, конечно, мы с вами доверяем нашу жизнь всецело Господу, и Он в долгу не останется никогда, потому что чуть только на Него ты возложишь упование, как он и предупреждает, не надейтесь на князей, на сынов человеческих, блажен муж и муж Бог Иаков, помощник его. Бог за дерзновение в вере награждает неизреченным образом. И каждый имеет множественные подтверждения, как угодно Богу, детская, зрячая и горячая вера. Вы знаете, столько на дню, на неделе ситуаций, препятствий, встреч, которые превышают твои человеческие возможности, как это разрулить, как выйти из положения, избавиться от опасности, утешить огорченный дух человека. Вот только вспомнишь, Господи, ты только можешь все это, ты сам управи, на себя не надеясь, помоги. И чудесным образом, как все управляется. Как сочетать способность постоять за себя и способность молиться, хранить мир, не уничижая мысленно оппонентов. Если по устроению ты слаб, ты раним, ты тревожный. Если уж я собираю силы, как все это сочетать с внутренним смирением? Не получается, теряю дерзновение пред Богом. Этот молодой человек сегодня подрался у нас в обители с какой-то тетенькой. Вот. Тетенька, видимо, кикбоксинг, как даст ему солнечное сплетение. А он не был готов к этому. И ногой заехал ей по бедру. И потом они оба прибежали на исповедь, говорят: батюшка, что у вас в храме происходит? Ну, шутки шутками, я в ужасе, я в шоке был. Вот. Да. Вы знаете, вот еще раз, ну, я только могу из своего опыта сказать, что когда мир Христов действительно тебя осеняет, до тебя никогда не дойдет никакая инвектива, никакая заковырка. Если благодать тебя осеняет, ты находишься вне времени и вне пространства. Ты у Бога в объятиях, и ничто земное не может до тебя коснуться, оскорблять тебя, теснят тебя. Ты просто как блаженный. Вот, да. И это каждый из нас знает по опыту. Когда у вас прекрасное настроение, вас никто не может обидеть. Представьте себе, что вы сегодня, как я недавно, получите миллион. А что вы получили, батюшка? Какой миллион? Вот, это особый разговор, не надо об этом сейчас. Ну вот если вы внезапно обогатились, да у вас соловьи поют в душе. Вы идете какой-то как блажной, а я иду, шагаю по Москве. А вы мне говорите: что разъявил пасть? Красный горит. А ведь и правы вы, я постою. От чего так хорошо? Вот. Так что, если у вас на душе мир, вы мне не рассказывайте, что вы можете его потерять от какого-то оскорбления. У меня, может быть, не так много было таких ситуаций, но одна ситуация запомнилась очень хорошо, когда после удачной лекции, беседы в светской аудитории, педагоги, вообще там никого близко не было, церковных людей в Севастополе, на день Кирилла и Мефодия, какая-то конференция, я как священник вместо всяких там проблем шрифтов и орфографии рассказал о своем впечатлении посещения Словении. А Словения — это прекрасная страна, по которой Кирилл и Мефодий двигались. Там такая долина перерезает эту страну, и святые Кирилл и Мефодий из Панонии, из Венгрии, двигались вот по этой долине, и там остались до сих пор знаки их присутствия. И весна, я рассказал о том, какая это долина, и как славянские племена отзывались на слово этой удивительной двоицы. Короче, вышел в пасхальном настроении. Тем паче, это была весна, май. И это было правительственное здание еще в украинские времена. И на ступеньках длинная такая лестница, прям как в Таганроге, эспланада. И какая-то бабуся маленькая, щупленькая, такие обычно живут 200-300 лет, как тортилы такие. Вот. Глазки-буравчики, вот. И она, а я молодой священник, крест у меня. И она говорит, кресты понавесили, идолопоклонники. Ну, сразу стало ясно, что это за райский фрукт, в кавычках. Иеговистка или баптистка, такая жилистая прямо. Вы знаете, ее даже не пожаришь ее у нее. Это про нее, знаете, такое присловие. Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах, ее обугленная тушка. Я говорю, подождите, подождите, постойте, постойте. Кресты понавесили. И задал ей вопрос. Из Ветхого Завета, они считают, что не знают Библию, каким образом Моисей, который, через которого написано «Не сотвори себе кумира», повелел Оголиаву и Веселиилу, это были люди, одаренные даром творчества, изобразить херувимов из золота, осеняющих ковчег, и рисунками покрыть шкуры, которые образовали покров над скинией переносной. Ну-ка, расскажите мне, каким образом человек, через которого человечество получило заповедь «Не сотвори себе кумира», повелел отлить, очевидно, повели, по повелению Божию, изображение серафимов. Скажите мне. И она вдруг как матом меня послала. Реально. Причем это было не любительское какое-то, знаете, в бане там обожгли дяденьку, поддали, вырвалось случайно. А это прямо была такая фигура многоэтажная. Вот. И вот я вам на духу рассказываю. У меня было прекрасное пасхальное настроение. Так, ясно. Ну, в душе моей духовный мир приоткрыл сейчас вот с иной стороны. Но сердце совершенно спокойно, умиротворено. Вот. Но я и не говорю, продолжайте, пожалуйста. Я ей говорю, диалог окончен. До свидания. Вот. Ну, было совершенно спокойно. Я поэтому не могу поверить, что человек, находящийся в благодати Божией, его и вывести из себя невозможно. Заканчиваем, дорогие друзья, а то пряники заплесневеют. Могли бы вы рассказать немного о действии благодати Божией в алтаре? Таким в идеале, каким в идеале выходить священнослужителю после сошествия, после завершения литургии. В алтаре же непосредственно с ним находится Христос. Христос находится не только в алтаре, Он находится и с каждым из нас, потому что мы Христовы, мы живые камни, собственно, здание церкви – это мы, и каждый из нас – это живой камень такой прозрачный, в котором Христос таинственно действует. Но, конечно, ваш вопрос уместен. Алтарь, как писали раньше на табличках в советское время, алтарь – место особого присутствия Божия. Я помню впервые в жизни, когда нас с братом старшим позволили войти в алтарь, храма Ильи Пророка, что в Обыденском переулке. Это была пасхальная ночная литургия. возглавлял службу старейший тогда клирик Москвы, протоиерей Николай Тихомиров, ему было около 100 лет, он был такой весь светленький, прям светился изнутри. И мы смотрим открытым взором на происходящее в алтаре, вот уже свершилось приложение святых даров, батюшка дробит копьяцом части, которые будут преподаны верующим. Вот, я смотрю на это со страхом, не веря, что нам на это можно взирать. Вот, да. И знаете, долго-долго потом сердце возвращалось к этому, потому что действительно, если ты стараешься быть благоговейным и молитвенным, то дивен свят храм, дивен в правде. В алтаре или не в алтаре Господь действительно открывает нам чудеса свои. На кого воззрю, только на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих. У нас сегодня в Алексеевской обители служил батюшка из Чукотки, интеллигентнейший батюшка, филолог, по-моему, тоже, отец Максим, вот мы с ним служили в алтаре. И знаете, он смотрел, он закрыл глаза, я прикрыл глаза, никаких лишних разговоров, настолько божественная литургия – это то, что свершается Господом Богом при вашем минимальном участии. Вот. Отвечу вам словами царя Давида. «Едино просил от Господа, еже зреть ими красоту Господню и посещать и храм святый Его». Моих сыновей волнует вопрос брани, распространившейся в интернете и не только, в сводках с фронта, телеэкрана, спектакли, фильмы, а уже закон существует, между прочим, запрещающий в публичном пространстве всю эту пакость. В семейном общении не приведи Господь. Если ты не можешь поддерживать такое общение, тебя считают слабаком. Ну, вы знаете, давайте с вашими сыновьями познакомимся. Я думаю, что мы не будем друг друга называть слабаками. Это где-то он вращается в группе риска, наверное. Маменькин сыночком. Как-то прекрасно быть маменькиным сыночком. Вы знаете, я сын своей мамы. Мама у меня воспитывалась в дворянской усадьбе. Поэтому ваша речь мне непонятна. Переведите, что вы сейчас сказали. А вот была такая у нас родственница далекая, моя бабушка, двоюродный ее брат, Петр Глебов, Григорий из Тихого Дона. И вот у Петра Глебова мама была знаменитая красавица дореволюционная, Марица, из-за нее стрелялись мужчины, был у нее нездоровый, видимо, муж, тоже какой-то дворянской фамилии, и он застрелил собственного дядю из ревности. Государь поэтому отказал этой тете Марице, в интернете почитайте эту историю, отказал этой тете Марице от двора, хотя она как бы не очень виновата, ослепительно красиво. Мужчины с ума сходили. Вот. Да, и я еще помню ее, Александр Семенович, не поверите, я помню ее, вот такой пятилетний мальчик, она двухметрового, ну не двух, наверное, 1.85 м, вот, но такая красивая у нее, вот. Вот такое у нее было платье. Потерпите, пожалуйста, ладно? Вот такое платье, да. Вот, да, шляпа была. Вот какая шляпа была. Вот, Лидия, не такая, как у вас. У вас шляпа называется поганка. Вот. И то, что только фрукты можно, только фруктов не было. И вот она говорила, я мать Тихого Дона. Мать Тихого Дона и тетка советского гимна. Сергей Владимирович Михалков. И вот эта тетя Марица, значит, последние годы она оставалась барыней, оставалась красивой, следила за собой, зубы чистила по утрам, без напоминания. И вот она сидит на заваленке, на крылечке, на даче, и там какой-то Вася, который делал по двору какие-то работы, колхозник Вася, вот, может, подвыпивший был, и что-то он беседует с тетей Марицей и пересыпает отборным матом свои воспоминания, как бы не понимая, или считая, что она своя, в доску, вот, она с императором под ручку ходила, и вот он ей рассказывает о горечи своей жизни, там, тарарам, там, там. Вот. А Марица так. И в это время няня выходит, няня, которая всю жизнь с ними прожила, и понимает эту жанровую сцену, и говорит: «Марица, скорей домой! Скорей домой! Ты что?» Куда этому Васе? Тетя Марица говорит: «Не беспокойтесь, потому что он делится своими впечатлениями, но я ничего не понимаю, что он говорит». Вот, да. Так что маменькин сыночек — это прекрасно. Как в наше время интернета защитить детей и внуков от этого общения? К сожалению, среди молодежи все реже встречаются те, кто может поддерживать разговор без ласкающей наш слух лексики. Ну, вы знаете, вот у нас, например, пряники, сейчас вы получите пряники, или уже ничего не получите, заканчиваем. У нас пряники эти пекут три брата. Все трое здесь, нет? Можно позвать их, пожалуйста, сюда? Да. Братцы пряники, где вы? Да. Сейчас я вам такое покажу. О поездке в Белоруссию долго я рассказывать не буду, о чуде могу рассказать, когда приехал на небольшой скит от Ефросиньевского монастыря, вышли там сестры, говорят: «Батюшка, у нас чудо!» «Какое чудо?» «Оно говорит, связано с вашим приездом». «А что такое? Не пугайте. Мы вчера выходим с крыльца нашего скитского здания, и там небольшие какие-то вязы растут, и вдруг три огромных белых, вот три мальчика, там три белых выросли за ночь, прямо крепыши такие, и больше нету ничего. Три белых. Это же понятно от кого. Вас ждет суп с белыми грибами. Больше нету белых. Ну, там какой-то червивый один. Вот. Это чтобы вылезли на ночь такие боровики, не по времени. Хотя, говорят, июньские белые, в принципе, бывают. Вот тепло есть. А? Много. Так вы что, Покров чуда снимает, мы рассказываем? Вы что, Писарев? Белинский? Стыдно вам сейчас, очень стыдно. Так. Нельзя искать чувств, искать радости. Искать нужно Христа. Искать нужно Христа. А уж Он сам говорит: «Радость мою даю вам». А то так вы можете искать радости. Lucy in the sky with diamonds. LSD. Радость для немногих. Хорошо, что меня никто не понимает, о чем я говорю. Вот. А вот медики к вам приезжают, такие хламончики. Что это у тебя глаза в кучку? Лирики наглотался. Никто, кроме медиков, не знает, что такое лирика. Да, колеса вращаются. Вот. В этой, и вот быть в этой ощутимой благодати не от нас зависит. Благодать сверхчувственна. Благодать в том, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение. Вот он благодать. А старец Амвросий отвечал на вопросы. Никого не осуждать. Вот и есть благодать. А если ты пытаешься обратиться к Богу, у тебя не получается. Пытайся и дальше. Да, пожалуйста, давайте вот. Пытайся, вот, обращайся и полагай в неуспехе твоего делания, полагай успех. Вот, терпение и труд, все перетрут. Сейчас получите пряник, и все ваши скорби обратятся в радость. А тут еще и ближние. Ну, мы уже с вами про тетку, про бабусю с матерком рассказали, что еще можно. На физическом уровне благодать исцеляет, конечно, и такое тоже бывает, когда Богу угодно. Вот вчера я, как Александр Сергеевич Пушкин, приволакивал ногу. Вы знаете, что у Пушкина приволакивалась нога? У него правая, у меня левая. А почему, батюшка, у вас приволакивалась нога? Вам это интересно? А это самая интересная часть нашей лекции. Что случилось? Дело в том, что на прошлой неделе меня принимали в сельском доме. Это интересно? Вот. Сказали, батюшка, что вы хотели бы запивать, чем вы хотите? Рыбку? Вот гранатовый сок. Гранатовый сок? Здорово. Прям налили, я выпил. А жарко, хочется еще, еще выпил. И двое суток я пил гранатовый сок. А в нем есть провокация, как и черешня. От него может произойти некоторая революция, которая будет давить вам на нервное окончание. Ну, в молодые годы вы как медведь жрали, пили без последствий. А сейчас все деликатно стало. И нерв седалищный сказал, я здесь, батюшка. И не Зильда, я здесь. А, так исцеление бывает через руку врача. Пришел врач вечером, просто доктор и болеет. Ну что, батюшка, давайте вашу ножку пощупаем. Как стал щупать? Я говорю, вы что? А что я? Как вы себя чувствуете? Как будто какой-то сталепрокатный цех. Ну, там, это я как-то с нервом общаюсь. Вот сегодня вот ля-ля-ля. Да, так что и благодать лечит через руки врачей. Дорогие друзья, давайте мы с вами закончим здесь. Последний вопрос почерком непонятным. Я благодарю вас за внимание. Мы сейчас, с вашего позволения, это, по-моему, грейпфрутовый. О, счастье! О, радость, о, сладость. Некоторые говорят, где оно? Это счастье. Вот оно, счастье. Для труженика и хлеб сладок и свет мил. Мы сейчас, дорогие друзья, будем подходить за кусочком счастья. Вот. Если вы положите пряник под матрас, то ваши долги вам простятся. Если под подушку, восстановится благодатный сон. Если съедите, будете стройные, как Майя Плисецкая. Если кому-то подарите, жар птица летит, влетит к вам в форточку сегодня вечером. Давайте мы, да, после чего мы сделаем небольшую паузу, посмотрите книжечки, может быть, выйдем на балюстраду, подышим свежим воздухом 5 минут, и потом подойдем и пирожок местного разлива что-то там рыбная маленькая фантазия. Вот. Ну, тоже прошу. Подошли к пирожку. Мне надо спрашивать, а можно для племянницы? Она сейчас едет из Серпухова. Ну, можно. А вы знаете, у племянницы еще такса. Очень любит пирожки. Можно и такса. Ну, такса давайте уж как-нибудь какой-нибудь китикет. Вот. Этикет, правда? Вот. Помолимся с исполнение всех благих Ты, Иисусе Христе наш, исполни радость и веселье души наши и спаси нас, яко един многомилостив. Я со своей стороны, как недостойный пастырь, благодарю вас, дорогие братья и сестры, что вы такую сложную тему, далекую от злободневности жизни, изволили высидеть. И дай Бог, чтобы как курочка ряба снесла золотое яичко, и мы с вами высидели эту искорку Божьей благодати, и пусть она ведет нас сегодня до вечера, и на душе будет радостно и светло. Просьба, вот такой ручеек, и я с удовольствием прянички вам...